14.
Гибель Содома. Книга Бытие, 19 глава.
Одним из самых прекрасных городов Иорданской долины был Содом, располагавшийся на равнине, которая своим плодородием и красотой походила на сад Господень. Здесь пышно цвели роскошные тропические растения. Это была родина пальм, маслин, винограда. Чудесные цветы круглый год наполняли воздух своим благоуханием. Богатый урожай зрел на полях, а стада овец и крупного скота бродили по холмам. Искусство и торговля способствовали обогащению этого гордого города. Сокровища Востока украшали его дворцы, а караваны пустыни доставляли всевозможные ценные товары на его рынки. Без особых забот и трудов удовлетворялась всякая потребность, и вся жизнь казалась сплошным праздником.
Царящее повсюду изобилие порождало роскошь и гордыню. Праздность и богатство делают черствыми сердца тех людей, которые никогда не знали нужды и горя. Богатство и праздность развивали любовь к удовольствиям, и люди без меры предавались чувственным наслаждениям. «Вот, — говорит пророк, — в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее? В гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их». Книга пророка Иезекииля, глава 16, стихи 49 и 50. Ничего другого не желали люди так сильно, как богатство и беззаботной жизни. Это-то и ввергло их в грехи, приведшие к гибели города равнины. Бессмысленная, праздная жизнь сделала их жертвой искушений сатаны. Они утратили образ Божий, став похожими скорее на сатану, чем на Бога. Праздность – одно из величайших проклятий человека. Пороки и преступления являются ее плодами. Праздность ослабляет ум, извращает понимание вещей, развращает душу. Сатана лежит в засаде и готов погубить беспечные души, а праздность позволяет ему вкрадываться к ним в доверие под разными привлекательными масками. Когда лукавый подступает к людям, пребывающим в праздности, успех ему обеспечен.
В Содоме царило веселье, устраивались пиршества и попойки. Низменные страсти ничем не сдерживались. Люди открыто выступали против Бога и его закона и находили величайшее удовольствие в насилии. Хотя они и знали, что гнев Божий погубил допотопный мир, но не сворачивали со своего нечестивого пути.
Во время переселения Лота в Содом растление еще не было столь всеобъемлющим, и Бог в своей милости позволил лучам света сиять среди нравственной тьмы. Когда Авраам избавил взятых в плен людей из рук еламитов, внимание народа было привлечено к истинной религии. Авраама хорошо знали жители Содома, его служение невидимому Богу было предметом насмешек среди них. Но его победа над превосходящим своей численностью врагом, его великодушное обращение с пленниками и добычей вызвали удивление и всеобщее восхищение. Хотя повсюду и превозносили его умение и доблесть, но никто не сомневался в том, что победителем из этой войны он вышел с помощью божественной силы. Его благородство и бескорыстие, столь чуждые себелюбивым жителям Содома, были еще одним доказательством превосходства религии, которую он возвеличил своей смелостью и верностью.
Мельхиседек, благословив Авраама, признал Иегову источником его силы и победы. «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Книга Бытие, 14 глава, 19 и 20 стихи. Провидение Божье указывало путь этим людям, но и последний луч света был отвергнут, как и все предыдущие.
Наступила последняя ночь для Содома. Уже тучи мщения сгустились над обреченным городом. Но люди ничего не замечали. В то время как ангелы приблизились со своей миссией уничтожения, они продолжали мечтать об удовольствиях и благополучии. Наступивший последний день ничем не отличался от прежних. Вечерние сумерки окутывали мирный прекрасный город. Ландшафт непревзойденной красоты купался в лучах заходящего солнца. Вечерняя прохлада выманила на улицы жителей города, и толпы искателей удовольствий бродили в поисках сиюминутного развлечения.
В сумерках два странника подошли к городским воротам. Они выглядели как путешественники, желающие остановиться здесь на ночлег. Никто не обнаружил в этих скромных на вид путниках могущественных вестников божественного правосудия, и беззаботная веселая толпа совсем не думала о том, что в ту ночь бесцеремонным обращением с ними они наполнят чашу своих беззаконий, обрекая свой гордый город на гибель. Но среди них нашелся человек, который любезно пригласил путников к себе в дом. Лот не знал, кем они были в действительности, но вежливость и гостеприимство были в его обычае. Эти качества являлись частью его вероисповедания. Он научился им на примере Авраама. Если бы он не воспитывал в себе дух вежливости, то мог бы погибнуть вместе с остальными жителями Содома. Многие семейства, закрывая двери своих домов перед странниками, закрывают их перед вестниками Божьими, которые принесли бы им благословение, надежду и мир.
Каждый поступок, каким бы незначительным он ни казался, способствует добру или злу. Верность или пренебрежение в исполнении на первый взгляд незначительных обязанностей может открыть дверь щедрым благословением или же в противном случае большим несчастьем. Именно в малом испытывается характер. Бог улыбается, когда видит непритворную ежедневную самоотверженность, проявляемую с радостью от чистого сердца. Мы должны жить не для себя, но для других. Мы можем сделать нашу жизнь благословением только путем самозабвения, взращивая в себе дух любви и участия. Немного внимания, немного простой учтивости могут составить в общей сложности счастье жизни. А пренебрежение ими в немалой степени способствует несчастью людей.
Видя оскорбления, которым могли бы подвергнуться путники в Содоме, Лот счел своим долгом встретить их у ворот, предложив остановиться у него в доме. Он сидел у ворот, когда путники еще приближались к городским воротам, и пошел им навстречу, кланяясь и приглашая: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте». Но они, отказываясь, казалось, от его приглашения сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Отвергая гостеприимство Лота, они преследовали две цели. Во-первых, испытать его искренность. Во-вторых, выражая желание переночевать на улице, они тем самым хотели показать свое неведение относительно образа жизни жителей Содома. Их ответ утвердил Лота в решимости не оставлять их на милость черни. Он упрашивал их до тех пор, пока они в сопровождении Лота не направились к его дому.
Лот надеялся скрыть свое намерение от праздношатающейся толпы и повел путников к дому окольным путем. Но нерешительность путников, их отказ, настойчивые просьбы Лота привлекли к себе внимание, и не успели они еще лечь спать, как нечестивая толпа окружила дом. Это была большая компания людей разного возраста, охваченных огнем самых низменных страстей. Путники расспросили Лота о жителях города, и тот предупредил их, чтобы они ни в коем случае не выходили из дома. А в это время все громче раздавались глумливые крики черни, требующие, чтобы незнакомцы вышли к ним.
Зная, что, распалившись, они могут вломиться в дом, Лот вышел к ним и попытался уговорить их. «Братья мои», — сказал он, — «не делайте зла». Употребив слово «братья» в смысле «соседи», он надеялся смягчить их и пристыдить в гнусных намерениях. Но его слова только подлили масло в огонь, их ярость бушевала, как разъяренная стихия. Они насмехались над Лотом, вздумавшим осуждать их, и угрожали поступить с ним еще хуже, чем с его гостями. В ярости они двинулись к нему и разорвали бы его на части, если бы не вмешательство ангелов Божьих. Небесные вестники простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. Последующие события показали, кем были в действительности люди, принятые Лотом как гости. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Если бы те, кто действовал в ожесточении сердца, не были бы слепы душою, наказание Божье устрашило бы их и заставило отказаться от ужасного намерения. В ту последнюю ночь преступлений было совершено не больше, чем прежде, но милость, которую так долго отвергали, наконец иссякла. Жители Содома перешли границы божественного долготерпения, невидимую черту между его терпением и гневом. Огонь мщения его был готов возгореться в долине Сиддим.
Ангелы открыли Лоту цель своего прихода. «Мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». Путники, которых Лот пытался вначале защитить, теперь обещали Лоту спасти его самого и всю семью, отослав их из нечестивого города. Когда измученная толпа разошлась, Лот пошел предупредить своих детей. Он повторил слова ангелов: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но им казалось, что он шутил. Они смеялись над отцом, пребывавшим, по их мнению, в суеверном страхе. Его дочери разделяли настроение своих мужей. Они превосходно чувствовали себя здесь, не видя никакого признака надвигающейся опасности. Все, казалось, будет так же, как и прежде. Владея большими богатствами, они никак не могли поверить в то, что прекрасный Содом будет разрушен.
Со скорбью возвратился Лот домой и рассказал о своей неудаче. Тогда ангелы повелели ему собираться, взять жену, двух дочерей, которые находились в его доме, и покинуть город. Но Лот медлил. Хотя он и сокрушался всякий день, глядя на совершающееся бесчинство, но не имел полного представления о том гнусном, отвратительном беззаконии, которое творилось в этом порочном городе. Он не понимал ужасной необходимости излития Божьих судов, предназначенных положить конец беззаконию. Некоторые из детей Лота были сильно привязаны к Содому, а жена его отказывалась покинуть город без них. Мысль о том, что он должен оставить тех, кто для него всего дороже на земле, казалась невыносимой. Да, тяжко было Лоту оставлять свой роскошный дом и все богатства, накопленные трудами целой жизни, чтобы уйти бедным скитальцем. Ошеломленный и опечаленный, он медлил отправляться в путь. И если бы не ангелы Божьи, все погибли бы под развалинами Содома. Небесные вестники взяли его, жену и дочерей его за руки и вывели из города.
Здесь ангелы оставили их и вернулись в Содом, чтобы совершить свое разрушительное дело. Другой, тот, кого умолял Авраам, приблизился к Лоту. Во всех городах долины не оказалось даже 10 праведников. Но в ответ на просьбу патриарха, человек, живший в страхе Божьем, был избавлен от гибели. Голосом потрясающей силы он повелел ему: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Нерешительность или промедление теперь были бы роковыми. Единственный взгляд на обреченный город, краткий миг сожаления о брошенном прекрасном доме, мог стоить им жизни. Неистовство божественных судов едва сдерживалось, давая несчастным беглецам возможность укрыться в безопасном месте.
Но потрясенный и напуганный Лот взмолился, не в силах сделать требуемого. Он боялся, что какое-нибудь несчастье постигнет его в пути, боялся погибнуть. Пока он жил в этом нечестивом городе, окруженный беззаконием, его вера угасала. Князь неба был возле него, а он умолял о своей жизни, опасаясь, что Бог, который проявил столько заботы и любви к нему, не сохранит его. Ему следовало вполне довериться божественному посланнику, вверяя свою волю и жизнь в руки Господа без всяких сомнений. Но, подобно многим другим, он пытался сам заботиться о себе. «Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». Упомянутый здесь город назывался Бела. Позже он был переименован в Сигор. Он находился в нескольких милях от Содома, и столь же развращенный был обречен на погибель. Но Лот просил, чтобы город этот пощадили, подчеркивая незначительность своей просьбы. Его желание было удовлетворено. Господь заверил его: «Вот, в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь». О, как велика милость Божья к его заблудшим творениям!
Снова прозвучало торжественное повеление торопиться, ибо огненная буря была готова вот-вот разразиться. Но одна из убегающих дерзнула оглянуться назад на обреченный город и превратилась в памятник Божьего суда. Если бы сам Лот без каких бы то ни было колебаний повиновался предостережению ангела и поспешно бежал в горы без единого слова протеста или просьбы, его жена также могла бы спастись. Его пример спас бы ее от греха, который запечатлел ее участь. Но нерешительность и промедление мужа не позволили ей с подобающей серьезностью отнестись к повелению ангела. Хотя она и покинула город, ее сердце осталось там, и она погибла вместе с ним. Она восстала против Бога, ибо его суды погубили ее богатство и детей. Спасенная по милости Божией из нечестивого города, она считала, что Бог поступил несправедливо, лишая ее богатств, нажитых на протяжении многих лет. Вместо того, чтобы с признательностью принять избавление, она самонадеянно оглянулась назад, сожалея об участи тех, кто отверг божественное предостережение. Грех ее говорит о том, что она не была достойна жизни, за спасение которой испытывала так мало благодарности.
Мы должны быть очень осторожны и не относиться легкомысленно к милостивым мерам предостережения, какие Бог принимает ради нашего спасения. Есть такие христиане, которые заявляют: «Не нужно мне никакого спасения, если друг моей жизни или дети не получат его вместе со мной». Они считают, что небо не будет для них небом без тех, кто так дорог им. Но разве те, кто так думает, имеют правильное представление о своем личном отношении к Богу и его нежном и милосердном попечении о них? Не забыли ли они о величайшем долге любви, чести и верности в служении своему Творцу и Искупителю? Зов милосердия обращен ко всем, и если наши близкие отвергают любовь Спасителя, который зовет их к себе, неужели мы тоже должны отвергнуться от нее? Искупление души очень дорого. Христос заплатил за наше спасение неизмеримо высокую цену, и никто из тех, кто оценил эту огромную жертву и достоинство человеческой души, не отвергнет Божью милость только потому, что так поступили другие. Напротив, если кто-то игнорирует его справедливые требования, мы должны с еще большим усердием славить Бога нашей жизнью и помочь всем тем, на кого мы имеем влияние, принять его любовь.
Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. Светлые утренние лучи, казалось, несли с собой мир и благополучие всем городам долины. На улицах началась обычная дневная суматоха, каждый был занят своим делом. Кто спешил на работу, а кто-то весело провести день. Зятья Лота все еще продолжали подсмеиваться над страхом и предостережениями выжившего из ума старика. Вдруг неожиданно, как гром среди ясного неба, разразилась буря. Огонь и серу Бог обрушил на города и плодородную долину. Дворцы и храмы, богатые жилища, сады и виноградники, беспечная толпа, которая только прошлой ночью издевалась над небесными посланниками, все было уничтожено огнем. Дым поднимался к небу, как из огромной печи. Некогда прекрасная Содомская равнина превратилась в пустыню, которая никогда больше не была заселена, оставшись для всех поколений свидетельством неизбежности судов Божьих за нарушение его закона.
Пламя, уничтожившее города равнины, озаряет предостережением путь всех поколений до наших дней. Нам преподан грозный и торжественный урок. Несмотря на то, что Бог долготерпелив по отношению к грешникам, существует черта, которую люди не могут приступить, продолжая грешить. Когда люди достигают этого предела, благодать отнимается и разражаются суды Божьи.
Согласно словам Искупителя мира, существуют более тяжелые грехи, чем те, за которые были уничтожены Содом и Гоморра. Люди, слышавшие евангельский зов, призывающие грешников к покаянию и не принявшие его, более виновны перед Богом, чем жители Сидимской долины. И еще большее осуждение навлекают на себя те, кто говорит, что знает Бога и соблюдает его заповеди, но своим характером и повседневной жизнью отрекается от Христа. В свете предостережения, данного Спасителем, участь Содома является торжественным предостережением не только для закоренелых грешников, но и для тех, кто легкомысленно относится к свету и преимуществам, посланным небом.
Верный свидетель, обращаясь к Ефесской церкви, говорит: «Не имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Книга Откровения, 2 глава, 4 и 5 стихи. С чутким состраданием, намного превосходящим чувства родителей, которые зовут своего своенравного страдающего сына, Спаситель ожидает отклика на зов своей любви и прощения. Он взывает к заблудшему: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Книга пророка Малахии, 3 глава, 7 стих. Но если грешник упорно отказывается внять голосу, приглашающему его с такой сострадательной нежной любовью, то в конце концов он будет оставлен во мраке. Сердце, которое столько времени отвергало милосердие Божье, ожесточается во грехах и становится нечувствительным к влиянию благодати Божьей. Ужасная участь постигнет ту душу, которой Спаситель наконец скажет: «Он привязался к идолам, оставь его». Книга пророка Осии, 4 глава, 17 стих. В день суда отраднее будет городам Иорданской равнины, чем тем, кто познал любовь Христа, но отверг ее ради удовольствий греховного мира.
Увы, так легкомысленно отвергающий зов милосердия. Подумайте о длинном списке дел, свидетельствующих против вас в небесных книгах, ибо там фиксируются беззаконные действия народов, семейств и каждого человека в отдельности. Бог может долгое время сносить все, в то время как книга пополняется записями. Он зовет людей раскаяться и предлагает им свое прощение. Однако настанет время, когда список наших дел будет подытожен. Человек уже не в силах будет ничего изменить, и благодаря личному выбору участь каждого будет решена. Тогда настанет время исполниться судам Божьим.
Духовный облик современного мира вызывает серьезную тревогу. К божественной милости относятся легкомысленно. Многие отвергли законы Иеговы, уча учением, заповедям человеческим. Евангелие от Матфея, 15 глава, 9 стих. Неверие преобладает во многих церквах нашей страны. Неверие не в широком смысле этого слова, не открытое отрицание Библии, но то неверие, облеченное в одежды христианства, когда подрывается вера в Библию как откровение Божье. Пламенная преданность, живое благочестие уступили место пустому формализму, и как результат этого отступничество и любовь к чувственным наслаждениям одерживают верх. Христос говорит: «Как было во дни Лота, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Евангелие от Луки, 17 глава, стихи с 28 по 30. Ежедневно повторяющиеся события прошлого свидетельствуют об исполнении Его слова. Мир скоро созреет для гибели, вскоре разразятся суды Божьи, и тогда будут уничтожены и грех, и грешники.
Наш Спаситель говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному, на всех, кто интересуется только этим миром. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Евангелие от Луки, 21 глава, стихи с 34 по 36.
Перед разрушением Содома Бог послал весть Лоту: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Тот же голос предостережения слышали и ученики Христа перед разрушением Иерусалима: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Евангелие от Луки, 21 глава, 20-21 стихи. Им нельзя было медлить, тратя время на то, чтобы захватить с собой что-нибудь из имущества. Следовало дорожить каждым мигом ради своего спасения.
Это был исход из среды беззаконников, решительное отделение от них, спасение жизни. Так было во дни Ноя, Лота, так было и с учениками Христа перед разрушением Иерусалима, так будет и в последние дни. В наше время вновь голос Божий несет весть предостережения, повелевая своему народу отмежеваться от господствующего беззакония.
Растление и отступничество верующих в последние дни было явлено пророку Иоанну в видении о Вавилоне, великом городе, царствующем над земными царями. Книга Откровения, 17 глава, 18 стих. Перед его разрушением раздастся повеление с неба: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Книга Откровения, 18 глава, 4 стих. Как во дни Ноя и Лота должно будет произойти решительное отделение от греха и грешников. Не может быть никакого компромисса между Богом и миром, никаких оглядок назад и попыток спасти земное сокровище. Не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих.
Подобно жителям Сидимской долины, народ погружен в мечты о мире и благосостоянии. «Спасай жизнь твою!» — раздается предостережение ангелов Божьих. Но слышатся и другие голоса: «Не тревожьтесь, ибо нет никакого повода к беспокойству». Множество людей провозглашают мир и безопасность, в то время как небо предупреждает о скорой гибели, готовой постигнуть беззаконников. Накануне гибели жители городов равнины предавались разгулу, высмеивая опасения и предостережения посланника Божьего. Но безбожники погибли в огне. Именно в ту ночь дверь благодати навсегда затворилась для нечестивых, беззаботных жителей Содома. Не вечно Бог будет в осмеянии и пренебрежении. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников. Книга пророка Исаии, 13 глава, 9 стих. Большая часть жителей земли отвергнет милосердие Божье, и внезапная и неотвратимая гибель постигнет их. Но те, кто примет предостережение, будут обитать под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. Его истина станет их покровом и защитою, ибо им дано обетование: «Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Книга Псалтырь, 19 глава, стихи 1 и 16.
Лот недолго жил в Сигоре. Так как и в Содоме, повсюду царило беззаконие. Он боялся оставаться в городе, опасаясь его разрушения, что вскоре и произошло по предопределению Божьему. Тогда Лот ушел в горы и жил там в пещере, лишенный всего, ради чего он подверг свою семью искушениям нечестивого города. Но проклятие Содома нашло его и там. Недостойное поведение его дочерей явилось результатом общения с дурными людьми тех порочных мест. Моральное разложение Содома так глубоко отравило их сознание, что они не могли отличать добро от зла. Единственные потомки Лота, моавитяне и аммонитяне, были невежественными языческими племенами, восставшими против Бога и превратившимися в заклятых врагов его народа.
Как резко отличалась жизнь Авраама от жизни Лота! Некогда они были друзьями, совершали служение на одном и том же жертвеннике, жили бок о бок в кочевых шатрах. Но теперь, как резко отличались они друг от друга. Лот избрал Содом с его удовольствиями и преимуществами. Оставив жертвенник Авраама и ежедневное служение, совершаемое на нем живому Богу, он позволил своим детям сблизиться с развратным языческим народом. Все же он имел страх Божий в своем сердце, ибо о нем сказано в Священном Писании, что он был праведный. Он мучился в глубине праведной души своей, слыша каждый день грязные разговоры и видя насилие и преступление, которое он был бессилен предотвратить. В конце концов он был спасен, как головня, исторгнутая из огня. Книга пророка Захарии, 3 глава, 2 стих. Но лишенный богатства, жены и детей, жил в пещерах наподобие диких зверей, покрыв позором свои седины. И миру он оставил не поколение праведных людей, но два языческих народа, враждовавших с Богом и боровшихся против его народа до тех пор, пока чаша их беззакония не наполнилась, и они не были обречены на погибель. Какие ужасные последствия одного неразумного шага!
Мудрец советует: не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Книга притчей, 23 глава, 4 стих и 15 глава, 27 стих. Апостол Павел говорит: а желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 9 стих.
Когда Лот поселился в Содоме, он намеревался решительно оградить себя от беззакония и заповедать сие дому своему после себя. Но он жестоко ошибся. Развращенное окружение оказало пагубное воздействие на его собственную веру, а общение его детей с жителями Содома привело к появлению общих интересов. Последствия же всего этого нам известны.
Многие поныне совершают подобную ошибку. При выборе места жительства они учитывают скорее временные преимущества, нежели ту нравственную и общественную атмосферу, в которой им придется жить. Они избирают прекрасную плодородную страну или же уезжают в какой-либо процветающий город в надежде разбогатеть. Но искушение окружает их детей, которые, как это часто бывает, заводят такие знакомства, которые самым неблагоприятным образом отражаются на развитии религиозных чувств и формировании характера. Атмосфера разнузданной безнравственности, неверия, равнодушия к религиозным вопросам сводит на нет влияние родителей. Перед глазами юношества всегда стоит пример бунта против родительского и божественного авторитета. Многие сближаются с безбожниками и неверующими и, следовательно, связывают свою судьбу с врагами Божьими.
Бог желает, чтобы, выбирая место жительства, мы прежде всего учитывали нравственное и религиозное влияние, какое будет испытывать наша семья. Мы можем попасть в критическое положение, ибо многие не могут иметь то окружение, которого хотелось бы. Но если призывает нас долг, то Бог поможет нам остаться незапятнанными, если только мы будем бодрствовать и молиться, уповая на благодать Христа. Но без необходимости мы не должны подвергать себя такому влиянию, которое неблагоприятным образом может сказаться на развитии нашего христианского характера. Если мы добровольно окружаем себя атмосферой светскости и неверия, то огорчаем Бога и изгоняем святых ангелов из наших домов.
Те, кто обеспечивает своим детям земное богатство и мирской почет ценой вечных интересов, осознает впоследствии, что эти приобретения обернулись ужасной потерей. Подобно Лоту, многие увидят своих детей погибшими, а себя едва спасенными. Труды всей их жизни потеряны, их жизнь – печальная неудача. Если бы они поступили воистину благоразумно, то хотя их дети имели бы и меньше земных благ, зато была бы уверенность в бессмертном наследии.
Наследие, обещанного Богом своему народу, на этой земле не существует. Авраам не имел богатства в мире сем и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги. Книга Деяния, глава 7, 5 стих. Он обладал огромным состоянием, но употребил его во славу Божью и во благо своих соотечественников. Но он не считал эту землю своей родиной. Господь призвал его оставить своих языческих соплеменников, обещая дать ему ханаанскую землю в вечное владение. Однако ни он, ни его сын, ни внук не получили ее. Когда Аврааму понадобилось место, чтобы похоронить умершую, он купил его у хананеев. Его единственным владением в обетованной земле была гробница, высеченная в пещере Махпела.
Но слово Божье осталось верным. Даже тогда, когда иудейский народ поселился в Ханаане, это не означало окончательного исполнения обетования. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Послание к Галатам, 3 глава, 16 стих. Авраам сам должен был разделить наследие. Возможно, покажется, что исполнение обетования Божьего надолго откладывается, ибо у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Второе послание Петра, 3 глава, 8 стих. Но в назначенное время непременно сбудется, не отменится. Книга пророка Аввакума, 2 глава, 3 стих. Наследие Авраама и его семени охватывало не только Ханаан, но и всю землю. Так говорит апостол. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью его. Послание к Римлянам, 4 глава, 13 стих. Библия ясно учит, что обетования, данные Аврааму, должны исполниться через Христа. Все последователи Христа есть семя Авраамова и по обетованию наследники. Наследники – наследство нетленного, чистого, неувядаемого, хранящегося на небесах для вас, земли очищенной от проклятого греха. Послание к Галатам, 3 глава, 29 стих, 1 послание Петра, 1 глава, 4 стих. «Ибо царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, и кроткие наследуют землю, и насладятся множеством мира». Книга пророка Даниила, 7 глава, 27 стих. Книга Псалтырь, 36 глава, 11 стих.
Бог показал Аврааму его бессмертное наследие, и он жил этой надеждой. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель – Бог. Послание к Евреям, 11 глава, 9 и 10 стихи.
О потомках Авраама написано. Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Послание к Евреям, 11 глава, 13 стих. Мы должны жить здесь, на земле, как странники и пришельцы, если желаем получить лучшее, небесное. Послание к евреям, 11 глава, 16 стих. Дети Авраама будут стремиться к городу, которого ждал Авраам, которого художник и строитель – Бог.